Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда» с Сергеем Марданом. А, я, кстати, сегодня забыл в начале эфира, как обещал, объявлять дату. Сейчас уже, наверное, поздно. Ну, давайте я обновлю хотя бы в середине программы. 13 октября 2021 года, 9:03. А у нас сегодня какая-то программа сплошных светских новостей. И главной светской новостью является заточение в казематы режима прекрасной совершенно женщины Марины Раковой. Марина Ракова, бывший заместитель министра просвещения, соответственно, бывший вице-президент Сбербанка, ее уже уволили, а тут, естественно, они же не думали, что такую гадину взяли на работу, коррумпированную. А, значит, ее задержали на 2 месяца. А, и, судя по всему, девушка, конечно, не стала долго ждать, ну, потому что красота мимолетно женская. Вот, и каждый день идет за 3, поэтому, вот насколько мое там нехитрое конспирологическое мышление подсказывает, немедленно начала давать показания. И в рамках вот этих показаний вчера был, соответственно, вызван на беседу и задержан ни много ни мало, как целый живой ректор высшего учебного заведения. Я лично был шокирован. Учебное заведение в быту называется «Шаненко». Но вот официально это Московская высшая школа социальных и экономических наук МВСН. Пусть будет так. Значит, это что? Российское и британское частное высшее учебное заведение, ведущее обучение по валидированным манчестерским университетам, программам бакалавриата и магистратуры. Почему эта история связывается непосредственно с мадам или мадемуазель Раковой? Ну, это не официальная, как бы, информация, это мое умозаключение, потому что есть основания предполагать, что вывод вот этих вот десятков миллионов рублей, которые Минпрос распределял, происходило в том числе и через эту самую Шаненку, а документики подписывались ее ректором. Ко мне присоединяется Никита Кричевский, профессор, экономист, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда» и автор телеграм-канала «Антискрепа». Подписывайтесь. Никита Александрович, приветствуем тебя.
Доброе утро. Гроза либералов в образовательной сфере.
Руки прочь, я сам либерал, в том числе в образовательной сфере. Вот просто своеобразный.
Ну, слава богу. Никита, будем защищать Марину Николаевну и Сергея Эдуардовича, ректора Шаненко.
Вот как ты трактуешь это вопиющее совершенно происшествие? То есть режим вообще краев не видит? То есть покусились на самое святое, на независимое университетское образование? Что дальше? 37-й год?
Я уверен в том, что вы правы. Действительно, режим лютует. Начал по беспределу хватать светочей либерально-коррупционной мысли в России, которые всем своим жизненными приоритетами заслужили воровство денег из казны через Марину Николаевну Ракову, через прочих товарищей. И сегодня они совершенно безосновательно задерживаются, им избираются какие-то вопиющие, безумные меры пресечения. Да мало того, красавицу Марину Николаевну еще, как пишут, посадили в камеру СИЗО вместе с рецидивисткой, обладающей навыками рукопашного боя.
Что бы это ни означало на самом деле.
Понимаете, то ли эта рецидивистка отрабатывала на красавице Марине Николаевне свои умения, то ли словесно запугивала, мы не знаем. Но это совершенно вопиющие факты, и мы должны через радио «Комсомольская правда» выразить свое гневное несогласие.
А мы выражаем свое гневное несогласие и говорим: руки прочь от Марины Раковой. Посадите ее в одиночную камеру, где не будет татуированной рецидивистки, сидящей за нанесение тяжких телесных повреждений. Я просто хотел бы тут дополнить твою сентенцию о том, что и ректора Зуева тоже посадили не в одиночку, а с двумя какими-то кровавыми упырями, один из которых, ну, один сидит по наркотической статье, а второй тоже за нанесение тяжких телесных. И, вероятно, тоже показывает вот приемы рукопашного боя, нанося душевную травму действующему ректору Шанинке.
Вы знаете, это напоминает пресловутую пресс-хату, Сергей Александрович, когда ни в чем не повинных людей бросают за стенки к отъявленным рецидивистам-головорезам. И они путем словесных и физических угроз и запугиваний выбивают необходимую информацию из прекрасноликих либерал-коррупционеров.
А вот здесь мы выходим, так сказать, на содержательную часть нашей ученой беседы. А показания на кого таким образом режим выбивает из этих великолепных людей? То есть кому подкрадываются вот эти вот порождения 37-го года?
Сергей Александрович, вы все время намекаете, будучи все-таки по сути своей поборником кровавого режима, вы намекаете на прекрасного светлоликого Владимира Александровича Мау, ректора.
Господи, помилуй. Абсолютно нет, он мне нравится. Но он человек, который вписал свое имя в историю современной России. Я для слушателей хочу напомнить, что он, ну вот он в коротком списке людей, которые российскую экономику и сделали такой, какая она сейчас есть. Процветающий, быстрорастущий, транспарентный, полный иностранных инвестиций и все такое прочее. А вообще-то он является ректором высшего учебного заведения, известного как РАНХИКС. Вот, и является
поначалу
соратником.
Это была, Сергей Александрович, да. Поначалу это была Академия народного хозяйства при правительстве России, АНХ. Возглавлял ее небезызвестный академик Абел Гезович Аганбегян. Здесь я уже умничаю, будучи доктором наук и профессором. Возглавлял достаточно успешно, ну, что называется, с переменным успехом. Отрицательной его чертой было то, что он являлся представителем советской экономической школы, которую нужно было извести под корень. И в начале нулевых светлое гайдаровское племя не нашло ничего лучшего, как сковырнуть Абела Гезовича с его насиженного местечка, понимаете ли, красного экономиста, да, посредством, как пишут во всяко разных интернетах, рейдерского захвата. Каким образом это происходило, опять же, как пишут в этих ваших интернетах? А происходило это следующим образом. Против Аганбегяна возбудили уголовное дело, естественно, по надуманным основаниям, напомню, что это было начало нулевых годов, и вынудили господина Аганбегяна сбежать во Францию. Во Франции он и подписывал, насколько я понимаю, заявление об уходе с позиции ректора Академии народного хозяйства по собственному желанию. Так вот, Академия госслужбы, опять же, при президенте, тогда существовала отдельно. Я в середине нулевых даже несколько раз проводил там семинары в части по программам послевузовской подготовки. Это была отдельная академия, Академия госслужбы, она называлась Российская академия госслужбы, и только во второй половине нулевых она была присоединена к Академии народного хозяйства, и таким образом появилась вот эта вот странная аббревиатура РАНХИКС. Так, господин Зуев, здесь я с вами согласен, это всего лишь прокладка от бюджета, от казны. Кстати, Ракова тоже прокладка, но это для нее не новости и не впервой. От казны к авуарам на Лазурном берегу.
Ага. То есть я так понимаю, что Шанинка это только начало. Никита Александрович, мы сейчас прервемся на новости на короткие, на полторы минуты, а вернемся, и тогда я уже задам свой следующий вопрос. Никита Кричевский со мной. Говорим мы про прекрасную Марину Ракову. Не уходите.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук. Говорим о вчерашнем задержании ректора Шанинки. Я не буду приводить повторно ее полное официальное название. А вот это задержание на 2 месяца произошло в контексте предыдущего задержания, тоже, по-моему, на 2 месяца, Марины Раковой, бывшего заместителя министра просвещения, бывшего вице-президента Сбербанка. Мы никоим образом не хотим бросить тень на Сбербанк, упаси нас Господи. Ну и, соответственно, говорим мы с Никитой Александровичем в контексте, а что дальше? Ведь Бог Троицы любит, должны же еще кого-то задержать или даже арестовать. Никита Александрович, вопрос у меня следующий. Вот такая поразительная вещь. Шанинка, у Шанинки имидж такого вот мегалиберального вуза, причем который, ну, сравнивают даже с высшей школой экономики. А, соответственно, Ранхикс, вот она как бы сбоку, она вот не на виду. Но при всем при этом, вот с точки зрения бюджетов, которые они осваивали, получая их от государства, на всевозможные там, не знаю, разработки стратегий и программ, сопоставимы с бюджетами, которые получала высшая школа экономики. Как так вообще получается? И почему всего 2 подобных института в России возникло за 30 лет?
Подождите, подождите, какие 2 института возникли?
Вышка и Ранхикс.
Ну, Ранхикс, как я уже говорил, это наследие советского периода. А то, что касается вышки, так это порождение господина Ясина, который в самом начале 90-х решил, что необходимо
собственный университет сделать.
Воспитывать поколение свободных от советских оков студентов, молодежи, которые могли бы подхватить с таким трудом водруженные ими знания. Поэтому и возникла вышка. То есть здесь был исключительно прагматический расчет. Необходимо было воспроизводить либеральную элиту, и чем на протяжении 30 лет занимается вышка.
А специализация Ранхикс какая в таком случае?
А Ранхикс с другого бока.
А почему, кстати, вот Лазурный берег возникает в нашем разговоре?
Потому что на протяжении нескольких столетий это считается землей обетованной.
Да, это мы знаем. А почему в связи с Ранхиксом ты упоминаешь его?
Потому что, ну, еще раз повторяю, это очень привлекательное место для того, чтобы там поселиться и отдыхать от трудов праведных, особенно в преклонные годы. Это прекрасное место для вложения капиталов. Ну, считалось, по крайней мере, так. Сегодня это уже существенно иначе. Поскольку любой дом, который стоит в Ницце и ее окрестностях, там, скажем, на мысах, раз в год обворовывается обязательно. Обязательно. Вне каких-либо рамок. Причем обворовывается независимо от того, дом это простолюдин или миллиардер. Недавно дом одного из футболистов футбольного клуба Ницца обворовали. Человека не бедного, как мы понимаем. Ну и, естественно, поскольку устремления направлены на Лазурный берег, в Ницце даже сделали филиал либерального вуза.
Прекрасно.
Филиал либерального вуза под названием, ну, одного из вузов в орбите Ранхикс. И туда ездили наши светочи для того, чтобы нести доброе, разумное, вечное в головы простых ницшан.
С твоей точки зрения, вот что такое произошло? То есть вот человек 20 лет сидит ровно, встроен в систему, все у него хорошо. Что произошло сейчас, что начали вот эту вот либеральную, скажем так, группировку в системе высшего образования научных центров, ну, целенаправленно крушить? То есть сначала Кузьминов. То есть все же проводят такую очень прямую, простую аналогию. Сначала убрали Кузьминова с вышки, теперь посадили Зуева, ректора Шанинки. Почему сейчас-то? 20 лет, значит, ничего не происходило, а сейчас началось.
Приоритеты меняются, и я вижу в этом некое наведение порядка в системе, давайте говорить, не столько высшей школы, сколько бюджетных и межбюджетных отношений, потому что ведь речь-то идет не о том, что они сеяли разумное, доброе, вечное, в кавычках, естественно. На самом деле они ничего подобного не сеяли, а воспитывали таких же коррупционеров, как они сами. Не зря же многих выпускников этих прекрасных учебных заведений, прекрасных в кавычках, сегодня принимают за взятки, за откаты, за прочие распилы и заносы. Речь идет о том, что эти люди на протяжении десятилетий занимались неприкрытым воровством. Воровством бюджетных денег. При этом не только федерального бюджета. Та же вышка окучивала десятки, сотни миллионов рублей за только одно исследование для каких-либо российских регионов. Ну, например, для Самарской области, для каких-то национальных республик. Другими словами, она получала заказ, она якобы выигрывала конкурс, ну, как у нас проводятся конкурсы, все знают, и за долю немалую проводила исследования на уровне концепции долгосрочного развития 2020, где предполагалось, что к 2020 году цифры, например, выпуска самолетов, мотороллеров или космических кораблей в отдельных регионах будут такими, такими и такими, без привязки к тому, что для этого нужно сделать.
Mm-hmm. Сергей? С твоей точки зрения, ректор Шанинки быстро заговорит или нет?
Вы знаете, эти люди не предполагали и не были подготовлены к тому, что их когда-то могут схватить за одно место. Что Мариночка Николаевна Ракова, что Сергей Эдуардович Зуев. Ну, Кузьминов у нас стоит сбоку, потому что у него супруга председатель ЦБ. Ну, это пока председатель ЦБ. В 2022 году она уходит со своего поста. Поэтому они, естественно, не подготовлены к тому, что их к ним будут относиться точно так же, как относятся тем самым рецидивистам, обладающим навыками рукопашного боя. То есть не будет никакой разницы, сперты десятки и сотни миллионов рублей или велосипед с санками. Угу. Никакой разницы не будет. И, естественно, поскольку они выросли в устрицах, смузи, студентках, нимфоманках, они, естественно, моментально поплывут. Моментальнейше поплывут. Плюс ко всему, они не представляют, в каких условиях они окажутся и оказались, хотя бы потому, что они элементарно не служили в советской армии, и даже в российской армии, Сергей Александрович. Вот где настоящая школа российской жизни. Не служили, поэтому для них это будет шок. Для них это будет шок, они, естественно, будут плыть, и, естественно, не будут покрывать своих кураторов из правительства и из крупных государственных компаний и корпораций. Они будут сдавать всех. Они будут признаваться, они будут ловить друг друга на очных ставках. Да что там говорить, вот когда арестовывали подчиненных, бывших подчиненных госпожи Раковой, один из них упал на колени перед судьей, вторая упала просто на пол, ревела, молилась, у нее была истерика.
Страсти господни какие. Я не знал об этом. Вот ужас какой-то, а.
Сергей Александрович, ну а вот смотрите.
Почему все молчат об этом, а? Невинные люди.
Вы же видели, вчера была фотография, что дочь, беременная дочь ректора Шанинки вышла на одиночный пике.
Да, да, очень трагично.
Где протестовала против надуманного дела и прочее. Слушайте, я вот этого перформанса не понял. Это же дочь, беременная, но дочь. Это не жена. Это дочь. Где ее муж?
Ты имеешь в виду, где жена Зуева и где муж дочери?
Да где, ну, жена Зуева, само собой, а где муж дочери, где отец будущего ребенка?
Может, он видос снимал в это время, она стояла с плакатом, может. А он снимал ее на 13-й айфон, такой же может быть?
Но это подвергать будущего ребенка очень серьезно опасно.
Ну, а что делать? Она в стрессе, как беременная женщина, да, способна, в общем, на всяческие... Ну, хотя нет, женщина на 9-м месяце не должна стоять с плакатом, на мой взгляд. Даже если папу бросили в каземат. Сначала роди, а потом уже пиши письма Сталину. Я считаю так.
Вы абсолютно правы, я считаю точно так же, как и вы.
Никита Александрович, последний вопрос, у нас меньше минуты остается. Почему, пока мы ничего не слышим о вице-премьере Белоусовой, которого изначально, в общем, в этой грязноватой истории упоминали, мы еще услышим о нем или нет, как думаешь?
Сергей Александрович, применительно к этому кейсу нет. Почему? Потому что вице-премьер Белоусов мог осуществлять общее руководство, кураторство, покровительство, но никаких конкретных проявлений его непосредственного участия нет. То есть он не подписывал платежки, он не занимался парафированием договоров, он ничего подобного не делал.
В общем,
просто давайте устно указать.
В общем, Рафик в любом случае не виноват. Спасибо большое. Спасибо. Профессор Никита Кричевский, доктор экономических наук, наш коллега и автор телеграм-канала «Антискрепа». Подписывайтесь и на телеграм-канал «Мардан». Можете заодно тоже подписаться. Я вернусь к радиослушателям после перерыва. Со зрителями Ютуба я остаюсь. Не уходите.
Утренний «Мардан».